Всем привет, это подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, который выходит в студии «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Мы продолжаем наш 6-й сезон, в котором говорим о русском языке в разных странах. В каждом эпизоде у нас обсуждение русского языка в одной стране. Мы уже говорили, чем интересна русская речь в Израиле, в Эстонии, в Финляндии. Да. Сегодня мы поговорим о русском языке в Польше. Этот выпуск отличается от предыдущих тем, что у нас в гостях не носитель русского языка.
Как родного,
да. А человек, который выучил русский язык. У нас в гостях сегодня аспирантка Института русского языка имени Пушкина Мартына Новинська. Мартына, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мартына, привет. На самом деле, еще одно вводное замечание. Наш подкаст называется «Розенталь и Гильденстерн». И как здесь не вспомнить, что Дитмар Ильяшевич Розенталь — человек, который написал столько справочников по русскому языку, который для всех пишущих по-русски безусловный авторитет, родился на территории современной Польши, в городе Лодзь. Польша была тогда частью Российской империи, поэтому вот такое интересное сочетание. И вот у нас соотечественник Розенталя в каком-то смысле сегодня в нашем выпуске.
Поговорим о том, зачем иностранцы учат русский язык, что интересного для себя открывают в нашем языке, ну и заодно поговорим о, может быть, каком-то взаимовлиянии или просто каких-то параллелях, пересечениях русского и польского языков. И начнем наш разговор через пару минут. У этого эпизода есть партнер, сервис 2GIS. Это карты, справочник компании, навигатор для автомобилистов и пешеходов. Все на одном сайте и в одном приложении. 2GIS помогает искать товары и экономить время. Например, если вы ищете лекарство, которое бывает не в любой аптеке, вы можете просто вписать его название в поисковую строку, и 2GIS покажет, где его можно купить. Мне, например, теперь не придется бегать по нескольким аптекам, чтобы добыть свой препарат для астматиков. Я в приложении вижу, в каких ближайших аптеках он есть и сколько стоит. Поиск по товарам доступен во всех городах России и на всех платформах, в онлайн-версии по адресу 2gis.ru и в мобильных приложениях для iOS и Android. Ссылку мы, как обычно, оставим в описании этого эпизода на сайте Техники Речи. А еще вместе с 2GIS в каждом эпизоде мы загадываем короткую звуковую загадку, слушаем запись какого-то места в Москве, шум улицы, района, еще чего-нибудь, и ваша задача, ну и Володя, как человека, который заранее не знает, что же я принес сегодня, догадаться, что это за место. Вот такую звуковую иллюстрацию я подготовил сегодня. Я думаю, что эта загадка тоже не вызовет особых затруднений. По крайней мере, понятно, что это, в общем, нечто связанное с поездами какими-то. Но вот что именно это за место, скажем, в конце выпуска. А у нас с вами есть время подумать и предложить свои варианты. Наш разговор о русском языке в Польше я бы хотел начать с личной истории. Я несколько лет назад был в Грузии, мы были в Сванете и в горах, останавливались в гостевом доме, и вместе с нами в этом же доме была семья поляков, муж и жена, и они ездили с нами потом на экскурсии там разные, и мы активно общались, они очень хорошо говорили по-русски, и выяснилось, что они учили русский язык в школе, ну им было лет, наверное, по 40-45, и я удивился, я раньше не думал, что, допустим, в Польше и вообще в каких-то европейских странах могут учить русский язык в школе как обычный иностранный язык.
Но если 45 лет, значит, это была еще, в общем-то, Польская Народная Республика, то есть тогда, видимо, русский был обязательный.
Да, во время Польской Народной Республики русский язык, он был обязательным иностранным языком в школе. То есть поколение моих родителей, допустим, они все русский язык более или менее знают, потому что они учили его в школе. Потом, конечно, уже все немножко поменялось, и поколение, мое поколение, так скажем, мои ровесники, они далеко не все знают русский язык, и для многих он даже является каким-то экзотическим.
Казалось бы, хотя, в общем, соседи практически.
Да, на самом деле так и есть, но многие мои ровесники удивляются, когда слышат, что я владею русским языком, что я учусь в России, что я вообще здесь была. Для них это иногда очень интересно обычно. Обычно говорят, что «О, я бы тоже хотел туда поехать». Но к русскому языку они относятся примерно так же, как к китайскому. Они говорят, как ты вообще можешь эти иероглифы читать? Как раз вот тех, кто никогда не сталкивался с русским языком. Самый сложный момент — это именно то, что вначале кажется, что вот этот алфавит — это совсем другая каллиграфия. Это сложность, которую вообще никак нельзя преодолеть.
Да, вспоминаю эту историю с встречей с поляками. Кстати, этот мужчина активно пил чачу вечером и после каждого глотка восклицал «легко идет». Вот. И это «легко идет» у меня запомнилось так, как образ приятных застолий. Но мы сейчас сказали, что старшее поколение гораздо ближе было к русскому языку, чем нынешняя молодежь Польши. А вот почему вы все-таки, вот вы сейчас сказали об отношении к русскому языку как к какому-то экзотическому иностранному, почему вы стали его учить?
Да мне кажется, что русский язык, он мне всегда нравился... его фонетика, как он звучит. Это всегда было приятно. Я помню, когда я еще училась в школе, и я даже сама не догадывалась, что моя судьба сложится так, что я свяжусь с русским языком как профессионально. Я помню, смотрела какой-то фильм, который показывали... Это был какой-то российский фильм, который показывали по телевидению, и я там слышала русскую речь, и я помню эти слова... как они звучали. Мне очень понравилось слово «нельзя», мне очень понравилось слово «извините». Они как-то приятно звучали. И я подумала, как здорово было бы говорить на русском языке так в совершенстве. И я тогда решила, что я буду уделять русскому языку больше внимания, больше времени. И, может быть... когда-нибудь в жизни он мне пригодится. И это началось с такого, мне кажется, увлечения, просто с того, что он мне нравился фонетически. А потом уже выяснилось, что еще и грамматику сопоставительную очень интересно изучать, и все остальное.
Нельзя и извините начинать любовь к русскому языку.
Да, ну как-то да. Я когда училась еще в школе, в моей школе как раз, он преподавался как второй иностранный язык после английского языка. И это уже начинались вот эти времена, когда постепенно стали выводить русский язык из школ. То есть в большинстве школ, которые были там в соседних городах, в соседних там местечках, там уже больше становился популярным немецкий язык. А потом уже, когда я поступала в среднюю школу, можно было выбирать среди там 5 иностранных языков второй иностранный язык. В моем классе, в которой числилось человек 30, русский язык выбрали всего лишь 3 человека. И это были люди с такой же историей, как я, у которых еще там в школах преподавался русский как второй язык. Русский — это было уже тогда для моих ровесников экзотика.
А вот ты сказала, что русский язык молодежь Польши сейчас воспринимает ну просто как экзотический язык. То есть нет отношения как к недружественному языку, языку недружественной страны. То есть получается просто один из очень экзотических языков.
Один из, может быть, не очень экзотических языков, но экзотический, во-первых, а во-вторых, такой, который забавно звучит, может быть, иногда. Ой, как весело, что я никогда не учил русский язык, а могу понять некоторые слова, как, например, дом, окно или мама, да?
А после школы ты, получается, продолжила знакомство с языком и продолжила изучать язык в Варшавском университете.
В Варшавском университете, да. И это был сложный этап, нужно сказать, но это был этап такой, который я считаю нужным, потому что на факультете русской филологии в Варшавском университете высокий уровень образования, и тут подразумевается, что люди, которые поступили на факультет русистики, они должны уже владеть русским языком. Самое сложное было то, что большинство предметов, они преподавались уже на русском языке. Практика речи — это были отдельные занятия, и все остальное, как, например, литературоведение, языкознание, все эти предметы у нас преподавались на русском языке.
А преподавались людьми из России или это поляки, знающие русский язык?
Пора. по-разному. Были у нас преподаватели по практике речи, которые были русские, но были у нас тоже поляки, которые, вот как, например, сейчас я, учились в России, свое высшее образование получали в России, но они поляки, и после того, как получили свое высшее образование в России, приехали в Польшу и там в вузах преподавали разные дисциплины.
Я думаю, есть ли какие-то политические и экономические причины, по которым люди учат или не учат русский язык? То есть мы говорили, допустим, когда про русский язык в Эстонии, то мы понимаем, что если вы, допустим, хотите работать, ну, условно говоря, в сфере услуг или в туризме, то знать и русский, и эстонский гораздо выгоднее, чем знать только один из этих языков. А вот, например, если мы говорим о Польше, зачем люди учат русский язык?
Да мне кажется, что вот было вот такое время, что в какой-то этап люди немножко подзабыли о русском языке, и они все повернулись в сторону английского языка. А потом пришел такой момент, что просто люди вспомнили, что есть русский язык популярный, который относительно несложно выучить, может быть, даже легче, чем английский поляку, и стали вот возвращаться к изучению русского языка. И мне кажется, что наоборот, сейчас даже, может быть, еще лучше дело обстоят с русским языком в Польше, чем раньше, потому что сейчас учат его не потому что надо и потому что нужно, потому что кто-то
потому что,
их
да,
заставляет.
Советский Союз, да,
да,
и Варшавский договор.
Да, 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 да. А сейчас люди, когда решаются уже изучать русский язык, они это делают, потому что они это хотят, потому что им интересно, потому что что-то их вдохновило.
А вот ты сказала, что кажется, что поляку выучить русский язык, поскольку он родственный, легче, чем английский. Вот ты как раз учила и русский язык, и английский. Это действительно так? Русский легче выучить, чем английский? Или все-таки родство языков скорее мешает, чем помогает?
Я там сказала еще «может быть».
Да, а как на самом деле?
Так что я тут сомневаюсь. На самом деле, я считаю, что есть такие вот факторы, которые облегчают, такие, которые осложняют этот процесс. Мне кажется, что носителю славянского языка проще учить другой славянский язык в таком плане, что тут легче преодолеть этот барьер, чтобы начать говорить. Это проще, мне кажется. Но когда мы говорим о таком серьезном, глубоком изучении грамматики, то тут, мне кажется, что чем дальше, тем хуже. Все тут не так уж легко, как казалось бы.
Что вам дается или давалось сложнее всего в изучении? Вот на самом деле это частый вопрос, который задают людям, которые учат русский, но все равно каждый раз очень интересно узнать, что, потому что всем, ну, у всех вызывает сложности что-то очень разное. У кого-то, не знаю, произношение, особенно это если люди, ну, не славянские языки изначально имеющие, а какие-то другие, или там какие-то, я не знаю, падежи, или времена глаголов, или еще что-то. Вот было ли что-то такое, над чем вы бились и боролись, думаю, боже мой, ну как же так? Ну вот в польском же так все просто здесь, а в русском вот надо вот что-нибудь.
Да, мне кажется, что как раз в самом начале было такое, что мне сложно было читать. Вот правда, есть что-то в этой графике, графика, это называется,
да,
графики, в этой графике, что отличаются вот наши буквы, совершенно другой алфавит, и хотя алфавит ты уже знаешь, хотя ты понимаешь, что вот такой звук соответствует такому знаку, то потом, когда ты читаешь длинные, сложные тексты, это сложно. По крайней мере, для меня это было сложно. Я, когда нужно было там в школе или в университете зачитывать какие-то тексты, я себе их карандашом делила по слогам, чтобы их глазами складывать вот по слогам. Как-то делала так. Ну, потом, конечно, это уже само прошло или как-то так. Сложно было, конечно, говорить, ну, ударения все ставить правильно. Мне кажется, у меня до сих пор с этим проблема.
Ну, я думаю, что у многих носителей русского языка тоже с этим проблема, потому что, как мы уже много раз выясняли, откроешь слова и ударение, не понимаешь, что ты все говоришь не так.
А вот это на самом деле интересно. Ты сказала, что графика, то, что в русском языке используется кириллица, а в польском латиница, это, получается, уже становится некоторым препятствием. То есть, казалось бы, польские и русские языки близкие, родственные, но то, что у нас разные графические системы, это для многих поляков, которые приступают к изучению русского языка, это уже вот сразу такой барьер, да?
Да, именно в начале. Это как-то пугает учеников.
Вообще, мне кажется, что, ну, тоже это какое-то, может быть, искаженное представление, что у носителей, допустим, нас, русского языка и мы, читающие на кириллице, нам проще читать латиницу, чем наоборот. Люди, которые изначально существуют в мире латиницы, им кириллица дается сложнее.
Да,
потому
это
что,
так.
Может быть, я это, допустим, могу сказать, что мы постоянно вокруг видим латиницу везде, в брендах, в, ну, опять же, в английском языке, который повсюду нас
это
преследует.
Так.
И когда мы видим даже там на польском какие-то слова, или там на чешском, или на каком угодно, где латиница, мы можем это вот, прочитать. Да, я вот был в Грузии, и на грузинском не мог прочитать ничего. Получается, что в обратную сторону это не работает.
Да, совершенно верно. Это очень хорошее как раз замечание, так скажем. Да, я помню, что у меня был знакомый белорус, который удивлялся, как это возможно, что не все поляки знают кириллицу. Мы же все белорусы знаем и кириллицу, и латиницу. Как это возможно? Ну, это так. Мы же не все учили русский язык в школе. Нам откуда всем знать кириллицу? Я помню, вот в детстве у меня были некоторые игрушки, на которых были надписи на русском языке, и я их никак не могла прочитать. Я смотрела вот на эти буквы, я на польском языке уже читать могла, и я смотрела, и я никак не могла. Вот помню, русское «Ж» там было, я на это так смотрела.
Ну, что
и
это
я
за
никак...
буква, да?
Что это за буква? То ли «М» наш польский, то ли какой-то... Нет, никак не могла понять, что это за буква и как это можно прочитать.
Получается, твои родители учили русский язык.
Да.
А они что-то помнят? Вот ты с ними можешь поговорить по-русски? Понятно, что твой русский сейчас явно лучше, но вот насколько они там что-то могут понять?
Я думаю, что они могут понять отдельные слова, что у них какой-то словарный запас есть, и некоторые там, например, они понимают, что если бы они услышали слово «молоко», они бы поняли, что это «млеко», да, или если бы они там услышали «корова», они бы поняли, что это «крова», да. Но так, чтобы выстраивать фразы, чтобы так спонтанно пообщаться, я не думаю. Я думаю, что они могли бы там, если бы какой-то русский человек у них спросил дорогу, они могли бы понять этот вопрос, но ответить ему так плавно на русском языке они не смогли бы. Они смогли бы как-то на полупольском, полурусском языке как-то объяснить. Я думаю так, хотя могу, конечно, ошибаться. Но... Да, есть еще тут очень интересный момент, что все тогда в эти времена, когда мои родители учились в школе, изучали русский язык, но еще вопрос в том, как они его изучали. Я не думаю, что там этот коммуникативный метод был так развит, как на данный момент, что... Они до сих пор знают очень много стихотворений, разных стихотворений. Они там заучивали разные стихотворения про Деда Мороза, про кого еще там, про времена года, про разных там героев, там я не знаю, про кого еще.
То есть они не могут поговорить и поддержать разговор на русском языке, но могут вспомнить стихотворение.
Да.
Ну, в общем-то, как советские граждане учили в школе английский язык.
Да,
потому что
это так.
Не предполагалось, что советские граждане будут контактировать с иностранцами. А это, и, в общем-то, правда, те, кто учил русский язык в школе, там, до современных всех методик, да, наверное, они могут там что-то из Шекспира на английском.
Ну, и... знаешь, из Шекспира на английском это мало кто может еще на том английском шекспировском, ты знаешь, сложный план, высокую планку задал.
Ну, хорошо, там какие-то, может быть, просто тексты, там, и London is the capital of Great Britain, но там что-то конкретное, практическое спросить вряд ли, правда.
Да, да, так что мне кажется, что это тогда тоже была другая методика. Даже если слышала такие шутки, что если достать вот русские учебники, направленные на польскую аудиторию тех времен Польской Народной Республики, на основе этих учебников можно было бы написать кучу статей под названием «Как нельзя преподавать русский язык».
Ну, то есть сейчас это все уже в прошлом, и сейчас как-то...
Ну да, сейчас все уже, да, более...
Вот вы как учили?
Надеемся.
То есть никаких стихотворений вы уже не учили?
Нет, стихотворения мы тоже учили, но это был один из методов и приемов, так скажем. Потому что, когда мы проходили курс фонетики, там, конечно, нужно было заучивать разные стихотворения, чтобы отрабатывать какие-то звуки, произношение каких-то звуков. Но не для того, чтобы просто так знать какое-то очередное стихотворение. То есть даже если мы учили какие-то стихотворения, мы их учили с какой-то целью.
Вот про фонетику я еще хотел спросить. Пользуясь случаем, что вот мы много рассуждали все 5 сезонов нашего подкаста о русском языке, особенностях, сложностях, трудностях. Только один раз у нас был Кевин Ротрак, который русский язык учил, и вот теперь Мартына, который тоже учил русский язык. Насколько вообще сбивало и сбивает, что в польском языке ударение фиксированное, всегда на предпоследнем слоге, а в русском языке оно туда-сюда ходит, оно разноместное, подвижное. Как вообще это можно было освоить?
А мне кажется, что это невозможно усвоить, потому что вот русское ударение — это тот самый момент, который самый сложный, и никак это невозможно, по-моему, запомнить, выучить. Тут, мне кажется, единственное, что помогает, это уже то, когда человек находится в языковой среде, много слушает. Я думаю, что еще музыкальный слух помогает. Я об этом слышала, и я видела такие вот примеры, когда люди с хорошим музыкальным слухом, с музыкальным образованием, они быстро, у них получалось заговорить правильно на русском языке, и правильно ставить ударение, правильно произносить все слова. А мне кажется, что я до сих пор с этим не справилась, и что до сих пор, я, допустим, до сих пор вот я захожу в такси, и первый вопрос от таксиста у меня: «Ой, такой интересный акцент, вы откуда?» Это всегда, это у меня каждый раз. Я там...
А вас это как-то смущает, тревожит, или вы привыкли, ну да, я не из России, что?
Я просто уже устала отвечать на этот вопрос, потому что не хочется каждому таксисту рассказывать свою историю.
Или наоборот, у вас уже такая сформированная история, прям готовый комментарий, который вы, ага, все, поехали, значит, 30 секунд рассказали, все, дальше.
Да.
Кстати, по твоему акценту угадывают, что ты из Польши?
Всегда спрашивают из Прибалтики, Прибалтика. Ну, Польша, я думаю, не самый такой тоже популярный, не самое популярное направление, куда ездят и откуда приезжают, поэтому, наверное, сложно. Ну, например, когда я встречаю в Москве поляка, я не знаю, что он поляк, бывали такие случаи, мы начинаем разговор на русском, мне легко понять, что это поляк. Вот была у меня ситуация, что я познакомилась с поляком в России, не зная, что он поляк, мы начали вот общаться на русском языке, я услышала его речь, и мой первый вопрос, который встал: «Вы откуда?» И он такой: «Я из Польши», я это сразу знала.
А вот вы сказали, что нахождение в языковой среде помогает воспринять те же самые ударения. А как вам это помогло? Вы же находитесь в России, и мы не будем скрывать, что мы сейчас сидим все в одной студии, мы в Москве. Как под влиянием того, что вы находитесь здесь, изменилось, я не знаю, ваше ощущение русского языка или ваше знание? То есть вы стали ли увереннее себя ощущать в том, как вы говорите на русском?
Да. Я стала увереннее, потому что я только здесь, в языковой среде, познакомилась с разговорным языком, с живой речью. Конечно же, разговорный язык, тоже сленг в том числе, невозможно узнать, невозможно выучить из книг, невозможно его прочитать в учебниках. А только когда ты приезжаешь, несмотря на то, что ты закончил в Польше факультет русской филологии, ты прекрасно уже там овладел грамматикой, лексикой на определенном уровне, а потом ты приезжаешь, оказываешься в этой языковой среде, и оказывается, что самые повседневные такие бытовые моменты, которые нужно обсудить там с соседом в общежитии или там с продавцом на рынке, ты не можешь, ты не понимаешь, что он от тебя хочет. И такой разговорный язык я научилась понимать только здесь.
Мне еще хочется побольше узнать о том, как вы, ну, скажем так, воспринимаете русский язык, на котором вы говорите. Как происходит этот, я не знаю, процесс в вашей голове? То есть вы думаете по-польски и переводите в реальном времени? Или вы настолько, допустим, близко контактируете с русским языком и все время находитесь здесь, что вы уже там конструкциями какими-то начинаете мыслить уже русскими?
Нет, конечно, когда это спонтанная речь, когда я реагирую, отвечаю на какие-то вопросы, я не думаю на польском, у меня нет времени подумать на польском, потом еще это перевести на русский и ответить. В таких случаях я, конечно, уже думаю на русском языке. Даже есть такие моменты, что если я нахожусь в Москве, в России, и какие-то события, какие-то истории проходят в моей жизни в такой языковой среде, в российских, в реалиях, да. И потом эту историю мне придется перерассказать полякам, как я что-то там делала. И это мне сложно, потому что я тогда с русского языка на польский в голове для себя это перевожу, и только тогда рассказываю на польском, потому что то, что человек испытывал в польских реалиях, проще рассказать на польском языке. А то, что он проходил, испытывал в российских реалиях, проще рассказать на русском.
Например, о том, как вы ходили в подкаст «Розентали Гильденстерн».
Например.
Как раз интересно по поводу взаимодействия русского и польского языка. Понятно, что польский и русский языки родственники. Понятно, что у нас там общий язык предок, и у нас там колоссальное количество всего общего. И нужны хорошие этимологические словари иногда, чтобы ответить на вопрос, там, какова история тех или иных слов. Замечаешь ли ты, может быть, в современной речи взаимодействие русского и польского языков, есть ли в польском языке сейчас какое-то влияние русского или, там, может быть, в русском влияние польского?
Тут, когда мы говорим о влиянии русского языка на польский, мне кажется, что нужно было бы различать влияние русского языка на общепольский язык, а также влияние русского языка на тоже некоторые диалекты Восточной Польши. В диалекте этого места, где я родилась, где я жила всю жизнь, если мы послушаем речь моих дедушек и бабушек, они использовали такой глагол, который точно у нас возник от русского языка, переобуться. В польском языке, общепольском, нет полноценного эквивалента. Мы, если бы хотели этот глагол буквально перевести, мы бы сказали «зменить обувь», «зменить буты», так? То есть просто «сменить обувь». А в диалекте у нас вот в восточной части Польши я встречала слово «пшеобуче». Естественно, влияние русского языка именно на этот диалект.
То есть дедушка и бабушка были поляками, поляками, и это польская,
да,
речь,
да,
в которой,
да,
вот этот,
да,
глагол встречался.
Да, да, именно так.
Ну а есть ли, например, может быть, что-то, это тоже мое предположение, осталось, например, от какого-то советского влияния и какие-то, я не знаю, слова, которые вот в советское время пришли и остались? Может быть, есть что-то такое, что вам вспомнится?
Ну, например, слово «перестройка», оно используется в польском языке, когда мы,
как
говорим,
и во всех
о каком-то...
других.
Когда мы говорим о каком-то ремонте, допустим, но не только о ремонте, а о каких-то, ну, переобразованиях в разных сферах, да, мы используем.
То есть это не применительно к периоду исторического Советского Союза. А вот это
например,
не экзотизм.
То есть если, например, на работе готовятся какие-то там изменения, да, кто-то может сказать, что у нас на работе сейчас перестройка, это имеется в виду,
ну,
что...
Ну, то есть это будет сказано по-польски, и там будет слово,
да,
«перестройка».
Да, 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 да.
Говоря еще там о русском, польском языках, ведь колоссальное количество слов у нас в русском языке из западных языков, из французского, из немецкого, из голландского, через польское посредство. То есть вот ту роль, которую сыграл польский язык для русского, это во многом очень важная роль, роль языка-посредника. Многие слова не напрямую из французского, а через польский язык. И вот носители русского языка ведь далеко не всегда узнают польские заимствования. Но вот та же знаменитая фольга, которая столько по-русски мучений доставляла носителям русского языка, когда в старых словарях было «фольга», а уже многие в живой речи говорили «фольга», и, ну, относительно недавно словари сдались и допустили ударение «фольга», при том, что многие до сих пор думают, что правильно «фольга», и это слово не употребляют, потому что никто уже там этого не поймет. Там «фольга» — это не куркума. А вот, но ведь это польское слово «фольга».
«Фолья» у нас, да. А я еще вспомнила, мы по-польски говорим, есть такая, ну, это или поговорка, или пословица, я ее встречала в нескольких таких местах. Когда мы хотим сказать, что какой-то предмет или машина, или, ну, что-то такое, может быть, уже не очень хорошего качества, уже старое, но еще работает, мы используем такое выражение, оно наполовину какое-то русское, «гнется, не ломется». А же по-русски нет такого слова, как «гнется» или «есть».
«Гнется»,
«гнется»
есть,
«есть»?
Да, да.
А, ну понятно. Тогда вот, мы так говорим, например...
«Гнется, но что?»
«Не ломется».
А, «не ломется».
Да, а нужно было бы сказать «не ломается», да?
Да, да.
А, и это по-польски. И это вот первое слово «гнется», оно по-русски, а второе по-польски, но тоже в польском языке этого слова нет, оно просто для того, чтобы рифма совпадала на русский язык, на такую манеру русского языка переделано, так?
А «гнется» нет такого слова в польском, да?
Нет.
То есть
нет,
это вот русское?
Нет,
это русское. «Гнется, но не ломется».
Не ломется, да.
Как хороший праздник.
Например, вот мы с мамой едем на ее машине, я говорю: мама, а ты не думаешь, что тебе уже пора было бы как бы поменять машину? Она уже такая вот старенькая. Не переживай, гнется, не ломется.
А теперь пришло время нашей уже традиционной рубрики о московских топонимах. Мы назвали ее «От Мневников до Островитиного» и делаем вместе с нашим партнером, сервисом 2GIS. Сегодня Володя предложил поговорить нам о названиях «Сокол» и «Сокольники». Как-то очень похоже звучат, и, видимо, в этом действительно есть что-то общее.
Созвучие названий «Сокол» и «Сокольники» совершенно не случайно. А московские историки выяснили, что первоначально тот самый поселок художников предполагалось строить в Сокольниках. Именно там он должен был возникнуть, именно там должны были быть эти замечательные деревянные домики, эти маленькие улочки. Потом решение о начале строительства в Сокольниках было отменено, и товариществу был предоставлен новый участок, но название «Сокол» уже к тому времени успело утвердиться, его так и оставили. Ну а само название «Сокольники», конечно же, связано с соколиной охотой. И вот если открыть пособие Михаила Викторовича Горбаневского «Окликни улицы Москвы», которое опубликовано на «Грамоте.ру», то можно прочитать следующее. Как свидетельствуют исторические источники, в XIV веке была учреждена особая служба для поставки ловчих птиц на княжеский двор и обучения их для охоты. Княжеские слуги «Сокольники» участвовали со своими птицами и в самой охоте. Во всяком случае, к началу 15 века соколиная охота при царском великокняжеском дворе была уже настолько популярна, что в разных городах и весях русского государства, как, например, в Переславле-Залесском, были созданы сокольничьи слободы. Ну и, соответственно, территория московских сокольников была местом великокняжеской соколиной охоты. Вот так местность и получила название «Сокольники».
Выбирайте оптимальные маршруты в приложении 2GIS. Ну вот, например, от Сокола до Сокольников я посмотрел. Быстрее всего можно добраться на машине или на такси. Ну, понятно, что надо сделать скидку на пробки. И в приложении они, кстати, конечно, указаны. Ну, примерно полчаса ехать. Общественным транспортом 44 минуты, а пешком вообще 2 с лишним часа.
Я вот вспомнил сейчас из далекого детства строчки из стихотворения. Мы от Сокольников едем до Сокола, мы с эскалатора съедем высокого. Это Агния Барто. Вот когда не было 2GIS, от Сокола до Сокольников и от Сокольников до Сокола на метро нужно было ехать. Мы сговорились с вечера, как будто мы не школьники, а главные диспетчеры на станции Сокольники. Красиво, правда?
Да, романтика. А сейчас возвращаемся к нашему разговору о русском языке в Польше.
А сейчас у меня, Мартин, к тебе вопрос, как к человеку, который преподавал русский полякам и польский русским. Что сложнее?
По образованию, мое первое образование — это преподавание русского языка как иностранного полякам. И кажется логично, что это должно быть проще, потому что я этому училась по правилам, я сама учила русский язык, я знаю, как меня учили, я училась, как дальше учить, как его преподавать.
И все-таки преподавать соотечественникам, то есть да. С ними можно по-польски
да,
поговорить.
Да. Да, с использованием языка посредника и все остальное. Но тут потом в практике выяснилось, что все-таки проще преподавать, по крайней мере, мне лично родной язык, потому что если мы преподаем иностранный язык, то это сложнее, потому что нужно, во-первых, намного больше готовиться к этим занятиям. Ну ладно, там на уровне А1, А2 все просто, но с уровня Б1, Б2 уже начинаются вот такие тексты, в которых иногда могут попасться какие-то слова, которые ты никогда не встречал. Например, была у меня ситуация, что когда я преподавала русский язык полякам, недавно, это было год назад, я первый раз встретила слово «злаки», а потом с тех пор, как я это слово встретила на уроке, я призналась перед учениками, что я это слово не знаю. То есть я нормально к этому отношусь, я если что-то не знаю, я не стесняюсь это ученикам сказать, я говорю, я не знаю, я проверю, я вам скажу. Потом с тех пор, как я проверила и узнала, что это такое, я это слово стала везде встречать. В интернете, в рекламах, в каких-то текстах других, журналах и так далее. То есть мне кажется, что сложнее преподавать иностранный язык, чем родной язык. Мне кажется, что в любом случае носителю языка проще объяснить такие моменты, которые связаны тоже с культурой, потому что язык, он тоже тесно связан с культурой, там очень много контекстов, особенно на таком уже высоком уровне.
Просто, наверное, когда ты преподаешь русский язык как иностранный, наверное, можно что-то такое, вот, исходя из личного опыта, сказать, вот эти русские вот это называют вот так, не спрашивай, это невозможно объяснить.
Ну,
просто
да,
запомните.
Я помню, когда я учила русский язык, и очень часто я задавала такие вот вопросы друзьям русским, носителям русского языка, но которые не РКисты. А почему вы говорите так? Согласно правилам, по логике, это должно быть так. Они думали и на это отвечали: ну, возможно, ты права, но русский так не скажет. И это был очень частый такой ответ: русский так не скажет. И это нужно просто запомнить.
Есть ли какие-то, не знаю, слова, выражения, вот вы говорили про сленг, что-то, что вам нравится, запомнилось, что не является, ну, вот, напрямую литературной нормой, но что-то вы сами употребляете, какие-нибудь выражения или что-то, что все говорят в России слова?
Мне очень нравится слово «созвон».
Ой, это, кстати, интересно. Оно, мне кажется, вошло в наш обиход не так давно, в связи с пандемией, когда все стали созваниваться друг с другом во всяких мессенджерах.
Да, и мне кажется, что я еще до пандемии это слово употребляла. Например, с друзьями, с которыми раньше мы, например, познакомились в Москве тоже иностранцами, которые потом по своим странам разъехались. И мы с ними там периодически созванивались, и когда мы договаривались с ними на созвон, писали просто, ну, мы не писали, а давай завтра, может быть, мы там созвонимся, а мы просто предлагали друг другу созвон и вопросительные знаки, да, и все было понятно.
Мне кажется, что вот уровень владения русским языком, вообще любым языком, это как раз в том числе знать вот эти разговорные слова, просторечные, все такие связки, все такие жаргонные выражения.
Но это, опять же, как мы уже сегодня упоминали, это возможно только когда ты непосредственно находишься в среде, и даже русскоговорящие люди, там, не знаю, носители русского, уехавшие давно, а если они приедут сейчас сюда, то они тоже будут примерно в том же положении, потому что многие какие-то выражения будут либо непонятны, либо понятны, но незнакомы. Они это услышат в первый раз, и этого не будет в их обиходной речи.
Вот, кстати, да, мне хотелось бы вернуться к тому, о чем мы говорили с Мариной Низник. Ведь вот те штуки, которые мы устанавливаем, например, на телефон, это мобильные что?
Приложение.
Приложение. Вот ты очень хорошо знаешь это слово, потому что ты находишься в языковой среде. Хотя
да,
русский для тебя не родной.
Да.
Кстати, а по-польски как это называется?
Аппликация.
Вот. У нас один из первых выпусков был с Мариной Низник, преподавателем Тель-Авивского университета. Она в 90-м году уехала в Израиль. И вот она как раз говорила о том, что она вот в такой ситуации оказалась, она употребляла слово «аппликация» применительно к приложению. Она не знала, что это по-русски называется «приложение».
Угу.
Вот. А для тебя русский язык не родной, но ты знаешь слово «приложение», потому что ты находишься в языковой среде.
Да, я скажу даже такой тоже очень интересный момент. Ну да, у нас по-польски приложение — это «аппликация», а молодежь говорит, вообще сокращает и говорит «апка». Инстаграмом я стала пользоваться в России, в Москве. И я Инстаграм установила на телефон, который тоже у меня был на русском языке. Все там, все настройки у меня были на русском языке. Естественно, что мы делаем в Инстаграме? Мы можем подписаться на человека, а по-польски мы можем субскрибовать, от английского subscribe, да? Субскрибовать или обсервовать, как обсервовать — это
наблюдать.
Наблюдать, да. Потом я поехала в Польшу спустя там год. Я говорю своим друзьям полякам, по-польски есть глагол подписаться, но подписаться — это расписаться, да, по-польски. И я вот этот глагол подписаться стала использовать в значении подписаться. И я говорю своим друзьям полякам, что там подписалась еще на якогось там, на какого-нибудь актера, подписалась еще на якогось актора в Инстаграме. Что ты сделала? Подписалась? Давай говорить на польском. Ну, потому что вот в польском языке...
Давай говорить на польском, и дальше английское заимствование.
Нет, ну, мы в Ютубе можем субскрибовать канал, а в Инстаграме как раз обсервовать, то есть наблюдать.
Вот это обратная ситуация. В общем-то, как у Марины Низник, да?
Ага.
Человек оторвался от языковой среды,
да, да,
и
да,
уже вот не знает, как какие-то вещи такие называются.
Да-да-да. Я помню, что еще там, например, раньше, когда я была в этом, в компании курящих людей, я на сигареты говорила «сишки». «Сиги» или «сишки» мы говорили.
Ну, «сиги» — это же по-русски так говорят.
Ну, да-да-да-да. То есть это что касается употребления вот сленга.
Я предлагаю нам в завершении нашего разговора спуститься от литературной нормы еще на ступеньку ниже. Потому что, ну, раз мы говорим про разговорные, про сленговые слова, ну, давайте уже и про мат поговорим.
Да!
А можно? Это будет во сколько?
Это будет, ну, вот у нас был выпуск про мат с Володей в прошлом году, где мы не употребили ни одного матерного слова. Я предлагаю повторить наш эксперимент, но поговорить об этом при этом.
Только уже расширить число языков участвующих, да. По-моему, я там на тебя, Мартын, ссылался в этом выпуске.
О, интересно, нужно будет послушать.
Да, но вопрос на самом деле, мне кажется, два. Это как вы воспринимаете русский мат, и правда ли все-таки, что польский мат самый сильный мат? Что он как бы более матерный, чем русский мат?
А можно я на первый вопрос отвечу там, перед тем, как Мартын
досрочный ответ отвечает Александр Друзь.
Просто мы с Мартыной давно знакомы уже, несколько лет, и Мартына прекрасно владеет всеми регистрами русского языка.
Как ты хорошо сказал. Вот мне нравится вот наша возможность русского языка и эвфемизмов его прекрасны. Да,
да, мы эту тему с Володей неоднократно обсуждали уже, приводили причем примеры разные. Я не знаю, сложно сравнить, сказать, что какой-то мат жестче какого-то другого. Мне кажется, что это тоже зависит от восприятия каждого человека лично.
Ну вот вы знаете, я вот даже так бы сейчас спросил. Вот когда рядом с вами говорят на русском языке, вы чувствуете вот это различие, которое мы сразу чувствуем, когда произносятся какие-то матерные слова?
Да нет, мне кажется, что вот русский мат, я его понимаю, что он мат. Для уха иностранца всегда мат на иностранном языке звучит мягче, чем мат на родном языке. Это мое личное мнение.
Польский мат для тебя жестче, чем русский, да? То есть русский не так бьет там по ушам, по глазам, если ты это видишь или читаешь, чем польский, да?
Да. Хотя у нас легко относятся к мату, потому что, например, у нас в кино мат не запрещен. У нас, например, когда это большая проблема переводчиков, которые переводят кино, фильмы, что в России нельзя переводить эти нецензурные, да?
Нецензурные слова. Да. Запикивать надо.
Да, а у нас нет, нормально. То есть, если мы...
Ну, или находить какие-то варианты. Вот шельмец.
Нет, вы пойдете в польское кино, и вы будете удивлены, как много, какое большое там количество мата.
Вот Володя сказал, что вы владеете всеми регистрами русского языка, а в каких случаях этот регистр вы используете в своей речи?
Да я каждый день его использую. Нет, шучу.
Ну, то есть это как все-таки полагается острый выплеск эмоций? Или это может быть иногда показать, что ты знаешь эти слова?
Показать, или... что знаешь. Больше так. Потому что мне кажется, что все равно эмоциональные такие моменты или какие-то внезапные, неожиданно. Вот, например, играешь в теннис, и тебя мяч вдруг ударил. И тут корни не пропьешь.
Ты будешь по-русски или по-польски в этот момент?
В этот момент по-польски, потому что это было неожиданно. И тут не было времени подумать, и тут реакция, конечно, на польском.
А на самом деле мы ведь, когда с Мартыной обсуждали русский мат, исключительно в исследовательских целях, и польский тоже...
Опять мы хотим казаться лучше, чем мы есть, да?
Да, я помню, Мартын, ты мне сказала, что в польском языке есть все те же корни, что в русском.
Да,
плюс еще один, который на польском очень грубый,
да.
А по-русски он таким грубым не является. Это, в общем, в русском языке есть такое слово «впердолить». Оно жаргонное, но оно не матерное. А однокоренное польское слово, оно прям очень
да, вульгарно, грубо, да.
Да, то есть это вот именно прям мат.
Да.
Я бы даже больше сказал, что на русском не то чтобы очень часто как-то употребляется это слово.
Да, но оно, в принципе, существует, да. И вот оно в польском имеет аналог, да. Русский язык раньше, когда была Польская Народная Республика, был обязательным языком в школе. И его учили все, но вот ты правильно сказала, вопрос, как учили. С каким желанием, а скорее нежеланием.
Да.
И какое было отношение к этому языку, как к обязательному предмету. И вот сейчас ситуация, когда русский язык не является обязательным предметом для изучения в польских школах, но язык учат те, кому это правда надо, кто этого действительно хочет, кому это важно.
Да, и
вот какая ситуация лучше? Вот мне кажется, что вторая лучше.
Мне тоже так кажется, да. Потому что сейчас мне кажется, что люди уже созрели, но и средства обучения все тоже развивались за это время. Новые методы разрабатывались, новые подходы. И ситуация, которую мы встречаем на данный момент, гораздо лучше.
То есть, видимо, нам не стоит жалеть, что русский язык ушел из польских школ как обязательный предмет, а скорее порадоваться тому, что он присутствует в стране, может быть, не в таком объеме, но зато его выбирают те, кто хочет его учить сам по своей воле.
Совершенно верно. Я думаю, что могу полностью согласиться с этой точкой зрения.
Я всегда восхищался тем, как Мартына говорит на русском языке, но все-таки Мартына филолог. Или вот как вот это в польском скажут?
Филоложка.
Филоложка.
Да, но мне на самом деле вот эти формы филоложка, психоложка не нравятся, потому что мы можем раньше, до того, как они придумали вот эти формы филоложка, психоложка, социоложка, а раньше язык с этим прекрасно справлялся, все эти названия профессий, от которых нет формы женского рода, их образовали с помощью слова «пани». То есть, чтобы подчеркнуть, что это не мужчина-психолог или там филолог, нужно было сказать «пани-психолог», «пани-филолог». И все, и вопрос решается таким образом.
Mm-hmm. То есть, получается, в польском языке идут такие же споры, да, о феминитивах, и точно так же кто-то пытается эти слова активно использовать,
да?
Кто-то протестует.
Да, именно так.
Конечно, не мое дело диктовать польскому языку. И вообще языку ничего нельзя диктовать, как мы прекрасно знаем, хоть русскому, хоть польскому, хоть какому угодно. Язык сам разберется. Я понимаю мотивы, по которым предлагаются такие слова, как там филоложка в польском или блогерка в русском, в язык внедрять. И пока меня не слышат представители польского феминистского движения, мне очень хочется вот просто на слух воспринимая те формы, о которых ты сказала, как-то вот пожелать, что ли, чтобы формы пани-филолог, пани-социолог, пани-психолог остались в языке, в польском, потому что это правда очень красиво. По крайней мере, вот для русского уха.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили о... Да даже нельзя сказать, что мы говорили только о русском языке в Польше, да? Мы говорили сегодня и о польском языке, и о польском языке в России, и о русском языке в Польше. В общем, о разных самых гранях, и мне это очень нравится, что мы смогли, ну, так достаточно широко посмотреть на этот вопрос.
Мне тоже это очень понравилось. Мы действительно говорили вот в хорошем смысле слова, там, не затасканным штампами, о дружбе народов, вот о дружбе народов, языков, культур, о взаимодействии русского-польского, польского-русского, и, как мне кажется, поговорили очень хорошо.
Вот ты, Володя, отвечаешь, мне кажется, всегда в концовках наших эпизодов за такой патетический пафос какой-то. И всегда примеряешь, это за мир во всем мире у тебя все время такая речь, как каждый выпуск.
Миру мир, это правда, да. Мы говорили, что у Мартыны любовь к русскому языку началась со слов «нельзя» и «извините», а мне безумно нравится, как звучит в польском языке слово «спасибо». Я это не произнесу по-польски.
Дзякуе.
Да, но это очень красиво.
Спасибо вам. У нас в гостях была аспирантка Института русского языка имени Пушкина Мартына Новинська.
Спасибо вам большое за приглашение. Было очень приятно принять участие в такой интересной беседе.
На Брянск автобус, а автобусы на Брянск – это то, с чем я, можно сказать, всю студенческую жизнь проходил, когда ездил домой оттуда.
Ты в Обнинск ехал на этом автобусе, да?
Не на автобусе, я ехал с этого вокзала.
А, с этого вокзала.
Да, вот мы слышим это объявление. Аэроэкспрессы в аэропорт Внуково.
Это, да, это Киевский вокзал.
Электрички до Апрелевки, да, это Киевский вокзал. Я думал, какой же вокзал выбрать, но на самом деле выбрал тот, который мне роднее всего, потому что я чаще оттуда уезжал. Спасибо сервису 2GIS, с которым мы придумали эту загадку. 2GIS помогает искать организации, товары и услуги, выбирать кафе, смотреть цены на квартиры и, конечно, строить маршруты. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Ссылки есть в описании этого эпизода. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст студии «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio. Этот адрес, конечно же, указан в описании нашего эпизода. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных подкаст-платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, BookMate, Яндекс.Музыка, Spotify, если вы слушаете нас не из России. Ну и, конечно же, подпишитесь и послушайте другие подкасты студии «Техника речи», потому что мы же не единственные. У нас есть, например, подкаст о материнстве и родительстве «Ты же мать» или подкаст о финансовой грамотности и инвестициях «Калькулятор».
И обязательно пишите нам. Я не только за пафос отвечаю, но отвечаю за эту фразу. Пишите нам, пожалуйста, как обстоят дела с русским языком в ваших странах. Нам очень интересно побольше узнавать о том, как себя чувствует русский язык в разных уголках земного шара.
Да, ну и в конце сезона, конечно же, куда без этого, мы на самые интересные ваши письма обязательно ответим.